Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор «Ажур» Андрей Константинов. И мы подводим итоги уходящей недели. Будем говорить о самых значимых ее событиях. Останемся с вами до конца этого рабочего дня, так что домой не спешите. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вначале поговорим о том, о чем мы собирались поговорить уже несколько раз, но у нас все время каким-то трагическим образом не хватало времени, а именно о выборах американских.
Да.
Сейчас более-менее. Тем более мы обещали, а свои обещания надо сдерживать. А сейчас уже определились, да, два основных фаворита: Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. И множество людей, которые следят за американскими выборами, считают так, что Дональд Трамп невольно Хиллари Клинтон, президентом и сделает. Ибо американцы побоятся его брутальности, американцы побоятся его популизма, американцы обязательно обратят внимание на то, что у него отсутствует глобальный, да, опыт государственного управления, тем самым даже если кому-то не очень нравится Хиллари Клинтон, а действительно претензий к ней накопилось у американцев в том числе много, потому что она далеко не новичок, да, в политике и в американской, и в мировой, то, значит, вот таким вот образом, выразив свое протестное голосование, они ее президентом и выберут. Насколько я поняла, у вас какая-то другая точка зрения на происходящее в Америке. Вот будьте любезны, поделитесь.
У меня не то чтобы другая, да. Ну, давайте, во-первых, так сказать, вот разберемся с сутью нынешней интриги, да, значит, и вообще с тем, что происходит в Соединенных Штатах последнее время, да, вот. Мы все время слышим какие-то такие глобальные претензии к себе по поводу того качества, так сказать, выборов, которые у нас, значит, по поводу безальтернативности, да, и в качестве некой такой вот глобальной мировой альтернативы нам приводят в пример. Посмотрите, как все здорово в Америке, какой там замечательный свободный выбор. И как там люди могут выбрать президента своей мечты, так сказать, легко и непринужденно. Я вам напомню интригу выборов, когда первый раз Обама стал президентом. Там кто-то из американских политологов очень горько пошутил к моменту, когда значит, еще не было понятно, Клинтон или Обама, и, значит, когда у республиканцев тоже еще была не снята, значит, интрига, шутка была такая, на грани грубоватости. Замечательный выбор у американского народа. Выбирать придется между мормоном, взбитым летчиком, это имелся в виду Маккейн, значит, женщиной, у которой серьезные проблемы в семейной жизни, имелось в виду, так сказать, Клинтон, и, в общем, темнокожим парнем о, так сказать, повадках и способностях которого было еще не так хорошо известно, он был всего-навсего сенатором. А здесь, задолго до как бы официального, задолго до ситуации, когда вот двое остаются на ринге, во-первых, уже понятно, что двое остаются, да, потому что у республиканцев ситуация такая, что просто Трамп остался один. У Клинтон она еще не, так сказать, технически это еще не так, еще бьется старикан Сандерс, так сказать, но это такие уже отчаянные бои, потому что молодец, старикан не хочет сдаваться. Да, шансов на победу у него очень немного, скажем так. Итак, что же предлагается американцам вот в этой ситуации? Да? Все та же Клинтон, у которой действительно проблемы, значит, в семейной жизни ужасные. И совершенно нечто новое. Это Дональд Трамп, в победу которого на Республиканском театре президентских действий не верил никто. Я вам напомню, что еще полгода назад, с небольшим, да, над ним, ну, не то что издевались, просто говорили следующее, что он забавный, он специально для ажевляжа, никто его в финал не допустит.
Ну да, что он такой технический игрок,
да, что разбавить там все такое прочее, это, мол, республиканцы решили, так сказать, усилить просто интригу. Что оказалось? Оказалось, что Трамп очень неглупый человек. И он, и его команда, они сумели найти единственно возможную, очень узкую, очень рискованную такую тропинку, да, вот пройти, так сказать, по самому краю обрыва, да, и всех перехитрить. Они правильно рассчитали усталость республиканского электората, усталость от того, что их не считают за людей, и что им постоянно норовят продать в который уже раз одно и то же. Потому что, если вы помните, одним из соперников Трампа на начальном периоде был представитель семейства Буши. Да? И вот этот самый республиканский электорат, он буквально, можно сказать, взбеленился. Да? То есть вы раз нам продали Буша, потом вы второй раз нам продали Буша, теперь вы нам третий раз собираетесь продать Буша, потому что вы вообще не хотите ничего и никого слышать. Вы там у себя вот на партийном Олимпе остались в каком-то прошлом веке совершенно, да, и вы не хотите менять ничего. Да, у вас осталось тоже отношение...
Ну, видите, у них хотя бы буши разные.
Нет, ну, буши не разные, да, на самом деле. Вообще дело не в бушах, да, а дело в том... А дело в вот этом руководстве республиканской партии, да, вот высших бонзах партийных, да, которые, ну, в общем, считали, что они, их мнение, их технологии, да, их наработанная вот эта вот чечетка, все и решат. Много говорят о том, как демократы относятся к Трампу, насколько они его презирают, каким сумасшедшим они его считают, как брезгливо они к нему относятся, да, так сказать. Но ведь почти так же относилось к Трампу и, собственно, руководство той партии, от которой он выдвигался, да, до тех пор, пока у него не пошли одна сокрушительная победа за другой. Если вот анализировать его выступления предвыборные, то очень легко увидеть, как он манипулировал общественным сознанием, да, на какие болевые точки нажимал, и что, собственно говоря, и привело его к вот этим сокрушительным победам, да? Какого рода усталость накопилось в американском обществе, ну, прежде всего, в республиканской его части. Хотя я не думаю, что только республиканцы симпатизируют Трампу, да? А что это обнажило, да? Усталость от политкорректности, усталость от феминизма, усталость от косности какой-то, да? Усталость от такой вот правильности, да, значит, после которой не изменится ничего. Он все это рассчитал, еще раз говорю, очень-очень тонко.
Вы прям говорите вот про американское общество, в нем прям как бы вот российское узнается.
Ну, все люди, во-первых, да, во-вторых...
Можно проводить какие-то параллели?
Да нет, ну можно, хотя мы все-таки отличаемся достаточно сильно, да, там, и традициями, и, там, я не знаю, ожиданиями. Ну, все-таки отличия, конечно, есть, и они достаточно серьезные, и очень многих проблем, которыми страдает, например, Америка, да, они там не актуальны для нас. Но в Америке очень многое изменилось за 16 лет, В 2000 году Трамп был персонажем вот этого знаменитого сериала мультипликационного про Симпсонов. И там в одном из мультфильмов был такой персонаж, президент Соединенных Штатов Америки Трамп, как некий квинтэссенция абсурда, да, то, чего точно не может быть. Да? Значит, прошло 16 лет, и он уже точно претендент. Да? Насколько велики его шансы, сейчас мы об этом поговорим. Но за 16 лет, за вот эти, да, действительно, и в мире очень многое изменилось. И в Америке очень многое изменилось, да. Многие вещи, про которые вот, ну, думать-то не могли, что они вообще возможны, да, они вот оказались уже вот такой вот в реальной жизни. Это прежде всего поведенческие какие-то вещи, да, ведь 2000 год это еще до, это Америка до терактов. Это Америка необыкновенной свободы передвижений, вообще такой вот большой расслабленной свободы, да, там. Сейчас очень многого нельзя говорить, да, нельзя шутить на многие темы, да, вот, ну, очень-очень много чего изменилось. Теперь по поводу Клинтон, да, и какие шансы у нее, и что все те, кто говорят, что выход Трампа в финал это предпосылки для необыкновенно легкой победы Клинтон, это те же люди, которые говорили, что Трамп никогда не дойдет до финала. Понимаете, это ровно те же люди, которые говорили, нет, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, потому что слишком здоровое в целом американское общество, чтобы вот такого гопника допустить до, значит, кресла номер один в североамериканских Соединенных Штатах. Вот их ошибка заключается в том, что Трамп не гопник. Трамп и его команда, да, значит, показали себя серьезными стратегами и просто вот блестящими тактиками, да. У Клинтон не было возможности на нынешних вот этих предыдущих этапах избирательной кампании, а вот и вернувшаяся из байкерского пробега Екатерина. Многие не знают, но обладательница этих ног, мотоциклистка, байкерша, недавно на мотоцикле доехавшая до Селигера и вернувшаяся к нам в целости и сохранности. Спасибо, Катя. Вот.
Я не знала.
Да, вот, между прочим, такие вот у нас кадры. А вот. У Клинтон были легкие соперники. По большому счету, легкие. Заминка вышла с вот этим Сандерсом, но он в какой-то мере технический противник, потому что он менее харизматичен, он очень возрастной, и это серьезное такое препятствие.
Ну, в общем, она сама-то тоже...
Она тоже не молодушка, да, так сказать, но вот эти несколько лет разницы в их возрасте, это вот вопрос вот этой все-таки критической черты, да, потому что помните, когда старцы руководили Советским Союзом, да, что было, и многие считают, что именно это обстоятельство и привело к гибели такого большого и сильного государства, да. Поэтому американцы не очень любят возрастных кандидатов, ну, не очень они их любят, просто вот, ну, как бы все здорово, парень, но ты уже там свои основные битвы отвоевал, как говорится, да. Плюс Сандерс, он, конечно, социалист. Два периода президентства демократов, имея в виду Обаму, у них же не случайно вот эта двупартийная система, да, чуть устали от одних, да, значит, качаем маятник в другую сторону, там почти такие же, но немножко другие, да, но все-таки какая оно передышка, да. А вот, другое дело, что Клинтон, она республиканец в демократической партии, а Трамп, он демократ в республиканской партии, там так смешно у них получилось, что, значит, у Трампа очень много в его личности от демократов, да он, собственно говоря, это уже Клинтон поддерживал, между прочим, на предыдущей вот этой вот каденции, на первых выборах Обамы, да. Поэтому битва между ними, грядущая, это не столько битва программ все-таки, сколько битва именно личностей. Кого Америка предпочтет в целом? И вот тут, понимаете, у Клинтон в багаже больше вот этих вот отрицательных кирпичей, конечно. У Трампа один кирпич. Да, как бы... Трамп, ты несерьезный человек. Ты клоун, ты шоумен, ты просто вот на протестности, так сказать, да, вот ты так это вот ярил публику, да, которая вот устала от этих партийных бюрократов. Но как только настанет период созидания, ты вообще ничего не можешь, да, ты по сути своей вот такой вот...
Так а по сути своей, может быть, ему и не надо ничего мочь, потому что, в общем-то, да, полномочия президента в Америке очень серьезно ограничены американским истеблишментом.
Они
Один американский президент, да, ему не удавалось выполнить на 100% свои обещания, потому что шаг влево, шаг вправо, в общем, это каралось.
Ну, не будем все-таки... пережимать, да, значит, американский президент, он вовсе не заложник американского истеблишмента и не марионетка. И от американского президента все-таки очень многое зависит.
Но многое, но
и американский все. Президент очень многие решения способен принимать самостоятельно и задавать тренды определенные. В этом смысле, вот, ну, некоторые наши политологи уж как-то слишком нажимают вот на эту педаль. Они говорят, что вот ничего не может президент без того, чтобы вот не может он пойти вразрез. А если пойдет вразрез, посмотрите на страшную судьбу Кеннеди.
Он перестанет быть президентом.
Да, и вот все вам станет ясно. Да? Но это не совсем так. Вот. Я думаю, что Трамп способен всех удивить еще раз. Мне кажется, что он будет очень сильно менять свой имидж. Очень сильно будет корректировать свои выступления. Ну, это очевидно, да. Он справился с тем, что ему нужно было вот сделать в отношении республиканцев. И дальше у него есть время для того, чтобы убедить избирателей, уже всех американцев, в том, что он не совсем соответствует тому имиджу, который до сих пор у него был. Этакий придурок с начесом, который вот просто рубит правду матку. И вот за счет неполиткорректности своей правды на языке у него то, что у многих на уме, но боятся произнести, а вот он ничего не боится.
Это все правильно, значит, Трамп будет вынужден вписываться уже в существующую систему американского истеблишмента
и
становиться президентами, как и все остальные.
И заметьте, у него сегодня состоялись переговоры, долгие очень, с руководителем республиканской партии, и они до этого очень нелицеприятно друг о друге отзывались, а тут сели за один стол, много времени провели вместе, и оба сказали, что все было очень конструктивно. И иначе быть не могло, потому что, еще раз говорю, он очень не дурак себе, да, так сказать, и он не просто выполнил программу минимум, да, вот дошел до финала, у него претензии все-таки на главный кубок, на главный приз. Сложность у него, по большому счету, одна только. Он, несомненно, будет менять вот этот свой имидж, да? И если он там раньше говорил, да, я с Путиным, мы там сядем, там жахнем, шлепнем с ним, так сказать, обо всем договоримся. Сейчас он уже говорит, там, сбиваем самолеты, Россию, так сказать, мы знаем, как и что, и зачем с Россией разговаривать. Это уже показатель того, что, да, вот он уже понимает, что шутки кончились, да, надо уже вот говорить то, что хотят слушать американцы, в том числе серьезные американцы. У него сложность только в одном. Если он начнет вот резко менять свой имидж, обманутыми почувствуют себя те, кто отдавали ему голоса...
Кто полюбил его
в таком вот хулиганском, так сказать, обличии, да. Но тут зависит все от интонации, с которой он начнет объяснять, да, и если он, например, скажет, дорогие друзья, да, я вынужден был эпатировать публику, чтобы просто быть услышанным, Потому что у нас так все устроено, что в противном случае просто не докричаться. Да? Вот, ну, я не клоун, да, у меня есть мысли. Я люблю Америку, я патриот, да, я, значит, то все пятое, десятое, да, но я вынужден был применить такую вот военную хитрость, да, но, а теперь услышьте меня. И подумайте, кто больше сделает Америке добра, я или вот эта вот женщина, да, которая несет ответственность за серьезнейшие провалы в
внешней политике,
в том числе, да, во внешней политике американской администрации, да такие, о которых сам президент Соединенных Штатов вынужден говорить, это была ошибка. Да, что это такое? А это вот Ливия прежде всего. Сильный козырь. Погибший посол. Вялая очень комиссия Конгресса, которая не захотела расследовать до конца, да, значит, вот и ливийскую ситуацию, и ситуацию с гибелью посла в Бенгази, и многие прочие, так сказать, такие вот шалости, скажем так, Клинтон, и ее вот личная электронная почта, так сказать, которая использовалась там для государственных надобностей, и много-много-много еще чего. Пока на стороне Клинтон очень серьезный фактор – женщины американские. Очень многие из них всерьез обижены на Трампа, на его мейл-шовинистские высказывания, на его, значит, вот всякие такие. Они видят, многие из них, в Клинтонихе, значит, защитницу их женских вот таких попранных, понимаете, интересов. Но, во-первых, не только женщинами богата Америка, это раз, там есть и мужики. И, во-вторых, не сказать, что женщины... Уж так прямо вот и Хиллари их кумир. Потому что, еще раз говорю, вот ее вот эта вот история семейная, она, конечно, очень тягостная. В Америке очень не любят неуспешные браки, да, вот у политиков, неуспешные истории. А тут они семью, конечно...
Это, может быть, как-то в Южных Штатах больше?
Нет.
Все-таки Америка очень разношерстная.
Нет, там есть люди, которые вообще, да, себя врагами государства объявляют, да, и там уходят жить в леса, грамоте необученные, живут в лесу, молятся колесу, там, ну, там все что угодно вы найдете в Америке, да, но все-таки мы говорим о таком...
Об активной части электората.
Ну, срез типического, я бы так это назвал, да. И в этом смысле я скажу, что у них американцы люди костные все-таки, да, они вот они традиционалисты, не только республиканцы, но и демократы, да, вот они любят, чтобы был вот порядок в том смысле, что вот мы привыкли, мы приходим на ярмарку, на ярмарке должно танцевать на канате, должна быть бородатая женщина, сосиска в тесте, значит, и там зажигательные девчонки, которые там станцуют румбу, да. Мы привыкли, у нас такая ярмарка, да, и будьте любезны, нам такую ярмарку дайте, да. Мы идем в кинотеатр, там должен быть попкорн, хэппи-энд, значит, Бэтмен и там, значит, еще кто-нибудь. В этом смысле, и поймите, семейные вот истории, да, они... стоили президентского кресла очень многим кандидатам, вот те, которые не смогли дотянуться.
Ну да, но если бы это было бы так, она бы проиграла бы, может быть, своим компаньонам по партии.
Вот еще раз говорю.
В финале-то добежала-то до финала она?
Очень слабенькие остальные кандидаты были, да. Вот на самом деле еще слабее и неинтереснее, чем на прошлой вот этой каденции, понимаете? Действительно, да, вот... Удивительно, но практически нечего выбирать, да. С Трампом история была ведь какая, да, но смешно, ему основную конкуренцию составляли такие молодые американцы, да, люди кубинского происхождения. Ну, как бы у республиканцев-то, да, которые, ну, они совсем консервативные люди. В итоге, смотрите, худо ли, бедно ли, да, но и один, и другой – это представители белой Америки. Такие, да? Ну, типичные американцы в каком-то смысле. Но если у Трампа все в порядке с семьей, ну, при том, что там бурная жизнь, но такая успешная семья, да? Дети тут, жены, так сказать, ну, все как-то так, это солнечно, радостно и позитивно. То как бы она ни пыталась привлекать своего постаревшего саксофониста, да, так сказать, к своей избирательной кампании,
ну
да?
Ну что, почему?
Это производит очень тягостное чувство, потому что все знают, как она мстила, значит, этим любовницам, мнимым или подлинным, Билла, да, так сказать.
Насколько... Ну, слушайте, ей 69 лет, все страсти отгорели.
Ничего
всех
не отгорело.
Мужа
ничего
она
не отгорело.
Победила, дети
ничего
выросли.
Ничего не отгорело.
Она полностью будет отдаваться решениям проблем
Люди
своей страны.
Люди не забыли, как врал под присягой ее муж. А она им предлагает, вы выберете меня президентом Америки, а вот этот с саксофоном будет первой ледью, так сказать, значит, первым ледем, значит, Америки, который врал под присягой, понимаете? Это тоже имеет значение.
Американцы великодушны, простят.
Ну, нашли великодушных. Ох, нашли вы великодушных. Великодушные это мы, русские. Понимаете? А уж американцы это люди достаточно такие вот... Ну и не только американцы.
Видите, нас великодушных томят вообще в безызвестности. Мы
Почему?
Же ничего не знаем
мы
про личную
наоборот
жизнь.
Знаем. У нас все,
может, вы
все,
знаете,
все четко.
Я не знаю.
Вы прекратите контрреволюцию пущать. Не нужно, так сказать, это. Я еще раз говорю, что для американцев... американцы люди... которые, с одной стороны, очень хвастливые, с другой стороны, они часто бывают такими немножко неуверенными и зажатыми внутри, да, и критически к себе настроенными. Но для них очень важна непогрешимость элиты. И для них очень важно, чтобы вот те, которые на самом верху, да, это абсолютный символ успеха. Вот к абсолютному символу успеха, как ни странно, в настоящий момент Трамп имеет больше отношения, чем Клинтон. Он абсолютно сам себя сделавший человек. Он человек абсолютно счастливый, да? Он человек с чувством юмора, да? Он человек, который не лезет за словом в карман. И он человек, который, Надя, до сих пор одерживал победы вопреки истеблишменту республиканцев. Они ему палки в колеса тасовали еще как. А сейчас весь этот республиканский истеблишмент Воленс-Ноленс будет работать на него. Они обязательно договорятся. У них выбора другого нет.
Означает ли это, что все-таки американцы выберут Трампа?
Нет, не означает. Значит, я бы сказал так, что вот на сегодняшний момент, несмотря на то, что соцопросы сейчас отдают все-таки пальму первенства Хиллари, но это такой вот, это такой первый замер, потому что Трамп не предпринимал еще тех шагов, о которых я вот только-только начинает. И как бы многие все-таки в нем видят вот ну, такую презираемую совершенно фигуру. У меня несколько знакомых и друзей вернулись вот из Соединенных Штатов, в командировке ездили. Они говорят, что там вот просто многие в шоке, и вообще вот есть просто города, где слово «Трамп» неприличное. Но в этом немножко такая детскость какая-то есть, да, вот. Реакции на символ на какой-то, а не на то, что есть на самом деле, понимаете? Я думаю, что сейчас у них примерно равные шансы. Я думаю, что очень многое будет зависеть от их вот дальнейшего поведения, от удачности или неудачности их выступлений, их поступков и так далее. Сейчас они, как два опытных фехтовальщика, будут кружить, так сказать, друг вокруг друга, опасаясь начать активную фазу схватки, потому что там буквально доля секунды и смертельный удар может последовать. Я бы сказал так, что я-то оцениваю шансы Трампа в настоящий момент чуть выше, чем как раз у Клинтон. Но это чуть. Это чуть.
Как вам кажется, в Кремле уже определились со своим кандидатом? Я имею в виду из этих двоих.
В Кремле, в Кремле однозначно понимают, конечно, что при всех раскладах нам сейчас выгоднее, конечно, Трамп. И вовсе не потому, что он говорил какие-то там слова про Путина, а Путину...
Может быть, потому что он вообще пока еще ничего не говорил?
Просто если будет Трамп, это все-таки шанс что-то начать с чистого листа. Потому что старушка Клинтон, она очень сильно была вовлечена в какие-то предыдущие серьезные такие моменты мировой политики, в том числе в отношении России. Кроме того, Клинтон, об этом многие говорят, у нее есть что-то личное по отношению к Путину и по отношению к Лаврову. Такое вот уже вот личное просто как бы, да. Это нельзя скидывать со счетов. Она с ней будет примерно то же самое, что сейчас у нас с Соединенными Штатами. Немножко вот с добавлением личного негатива, вот скажем так. С Трампом не нужно считать, что вот придет Трамп и вот, ну, тут, господи, садись, наливай там, да, там. Вот. Let's drink, dear friend, Трамп. Значит, вот этого ничего не будет, но будет возможность наметить какие-то другие направления, скажем так, да, какие-то новые переговорные туры, да, там, ну, и так далее. И вообще...
Для нас Трамп это будет такая некая очередная перезагрузка отношений, когда можно будет многие вещи начать с нуля.
Нет, не с нуля. Так, это все ерунда, конечно, по поводу с нуля. Но, вы знаете, как это ни странно, нам часто с республиканцами бывало легче. Потому что они понятнее. Они, ну, не то, что попроще, да, так сказать. Они такие вот... более выпуклые, что ли, да, то есть там нету зачастую такого тройного дна, какой у там тех же демократов есть, да, и они вот если там, скажем так, не согласны в чем-то резко, да, то там, я так скажу, там меньше иезуитства, да, так сказать, вот в отношениях с Россией, при том, что принято считать, что они более там брутально настроены там по отношению к возможности какой-то конкуренции там и так далее, да, ну, в то же время не нужно республиканскую партию воспринимать исключительно по Маккейну, да, или там по чайной, значит, партии, предполагать, что вот она там стержень, да, значит, вот это вот все, значит, это, конечно, не так. У Трампа больше возможностей для маневра. Трамп может скинуть свое платье из птичьих перьев, да, так сказать, и обернуться японской богиней, да, значит, а Клинтон лишена такой возможности. Она не может превратиться из вот этой серой уточки, которой...
Царевну-лебедь?
Никак, понимаете, уже. Она будет жать на ту же педаль, которую жмет сейчас. От нее в этом смысле сюрпризов каких-то, да, значит, не будет. Она не будет бегать в мини-юбке, значит, танцевать на шесте и публично бить Билла по харе, так сказать, за то, что, помнишь, Монику, так сказать, вот, ну, я
за
тебе...
за то, что крови много выпил.
Да, за то, что я тебе... Вот ничего этого она делать не будет. А Трамп — это такой персонаж, которого мы сможем наблюдать в развитии. И вот по закону драматургии я вам могу сказать такую вещь, что всегда интересен персонаж, который пребывает в развитии. То есть вот он был такой, а здесь он становится такой. За ним интереснее наблюдать, да, в этом больше интриги. И поскольку президентские выборы в Соединенных Штатах это еще и всегда шоу, то вот такой вот драматургический потенциал это очень важная штука, понимаете?
То есть вы за Трампа?
Нет, вы меня не понимаете.
Нет, я очень хорошо вас понимаю.
Я
просто пытаюсь уже точку
поставить. У меня симпатии больше к Трампу, конечно. Потому что Клинтон... Знаете, у нее рожа-то злее, понимаете, намного.
Ну, не рожа, а лицо все-таки, Андрей.
Да, то, что вы лицом называете, у нее злее. Трамп мне больше нравится и юмором своим, и... способностью к такой вот моторике, как бы, да, и просто он интереснее. Он интереснее. Но я вовсе не считаю, что Трамп это манна божья для там России и все такое прочее.
Нет, я просто считаю, что победит Клинтон. Ну, проверим потом. Давайте тогда возвращаться к нашим делам.
Знаете, пока, вот еще раз говорю, это, в общем-то, все-таки 50 на 50. То, что сейчас... Вот до начала еще вот этой основной президентской гонки опросы и политологи отдают преимущество Клинтон, это для нее не очень хорошо. Понимаете? Потому что лидером труднее быть. Это любые, значит, вот бегуны вам могут сказать, что легче из-за спины выходить, да, так сказать, вот на последнем этапе атаку такую совершить. Когда ты первый бежишь, да, удерживать лидерство значительно труднее.
Ну, посмотрим. А, давайте...
Да вы не расстраивайтесь.
Да я пока не расстраиваюсь.
У вас обычно у либералов все как-то не очень получается в последнее время, так сказать. Ну, ничего, вы не переживайте.
Спасибо.
Я в случае, если от меня будет, да, если от меня будет зависеть, я вот мое мнение, что популяция либералов в России должна на каком-то постоянном уровне оставаться, хотя бы, чтобы возможно было показывать детям и говорить, что вот смотри, если вот не будешь слушаться папу и маму, вот в такое чудовище можешь вырасти.
Ну, вашими молитвами, как говорится, живем и крепнем. Давайте поговорим немножко про 9 мая. Ну, наверное, бессмысленно, да, нашим слушателям напоминать о том, что прошла акция «Бессмертный полк», что в Москве она собрала 700 тысяч человек, в Петербурге 500 000 человек.
У меня дети и супруга, они, значит, взяв эти плакаты...
приняли участие в акции.
Ну, по крайней мере, так сказать, знаете... Я-то был только на Пискаревском кладбище, вот. Я вам честно скажу, при всех замечаниях каких-то, да, при всех... Я просто не люблю, мне неуютно, я не хожу на салюты, я не очень чувствую себя хорошо, когда вокруг огромное количество людей.
Это
да,
социофобия.
Это чисто такое физическое какое-то тревожное состояние, потому что я тут же начинаю... Ну, я же... как бы знаю, чем такие вещи опасны. И,
социофобия.
Нет, это не социофобия. Я не то чтобы боюсь. Да.
Паранойя?
Нет, это не паранойя. Я просто начинаю внимательно смотреть. В таких толпах очень много карманников, так сказать, разного рода. Я отвлекаюсь от...
Андрей Дмитриевич, вы не о том, давайте.
Да, я просто отвлекаюсь от основной...
Мы все поняли
от
вашу
основной
проблему.
Идеи. Да. Это не проблема. Я отвлекаюсь от основной идеи. Идеи мероприятия, да, и меня это грустит,
понимаете. Поэтому вас оставили дома.
Меня никто не оставлял дома, я же еще раз вам говорю, в этот день я был на Пискаревском кладбище, и мы, традиция, водки выливаем немножко на один из рывов 42-го года, да, кусочек хлеба кладем, потому что мы не знаем, где именно наши родные похоронены, которые вот погибли во время блокады. У меня семья 17 человек потеряла. Вот, от мала до велика, что называется. Самому младшему 7 лет было. Это брату отца, так сказать, двоюродному.
Значит, в акции «Бессмертный полк», что я с вами хочу обсудить? Приняла участие и прокурор Крыма Наталья Поклонская. Значит, шагала она в этом бессмертном полку, неся на транспаранте икону Николая II. И с этим, в общем, не все наблюдавшие за этой акцией, это, и за ее там появлением, или можно даже сказать явлением, как-то вот одобрительно отнеслись к такому выступлению прокурора Крыма. Притом отнеслись они с вопросами, да, потому что получается, что, в общем, человек, который должен блюсти закон, да, и соблюдать все нормативные акты, в общем, вот самим своим появлением, да, в погонах и с иконой Николая II, в общем, немножко, да, нарушила как бы сам ход и саму идею вот этого вот бессмертного полка. Но судя по вашей улыбке...
Знаете, когда она была блондинкой, и вот если бы это все был большой сериал, такой семейная сага, она могла бы играть внебрачную дочку Клинтон. Не приходило в голову, что они немножко похожи?
Ну, я присмотрюсь.
Присмотритесь, да. Значит, у меня улыбка, конечно, такая, потому что я вообще считаю, что, конечно, к женщинам, а тем более прокурорам, надо относиться снисходительно. Тем более Поклонская, она и не совсем человек. Вот, она скорее персонаж. Она такой реальный персонаж японских комиксов.
Персонаж из японских комиксов находится на такой высокой должности?
Послушайте, ну так получилось.
Так там... так уже как-то давно получилось, может быть, как-то что-то исправлять пора, нет?
А кому от этого плохо? Ну, вот, ну, только вот вам, либералам, так, а когда вам плохо, основному, так сказать, населению России хорошо. Понимаете, поэтому...
Да нет, и патриотам тоже плохо. Вот плохо, например, Максиму Шевченко случилось прямо плохо от того, что...
Ну, вообще, Макс, ну, с юмором парень, я не знаю, чему тут плохо. Ну, вообще, это смешно, конечно. Давайте для начала тут я с вами воссоединюсь ненадолго, значит, с либералами. Конечно, когда прокурор Поклонская идет с Николаем Вторым в бессмертном полку, это выглядит как так... необычно. Ну, хорошо, что не с портретом японского императора, да? Ну, с другой стороны, Николай...
Нет, с другой стороны, ведь
Николай
же...
в Крыму бывал.
Безусловно.
Мы не знаем, так сказать, их да. родственные связи, да? Может быть, какое-то имеет отношение. Может, есть какая-то семейная легенда, которая говорит
которая
о том...
Которая позволяет немножко так наплевать, да, за правила, которые... на правила, которые установлены, да, для бессмертного полка. Взять икону Николая Второго и пойти.
Ну, во-первых, он канонизирован, это раз. Во-вторых, каких-то правил вот таких, как законов, да, вот, там не прописано, да, значит, там не надо немецких военнослужащих поднимать на, значит...
Да нет, вот. Почему? Там все как раз прописано.
Да ладно, там что там прописано?
Там прописано все, что на транспарант можно помести портрет, да, либо человека, участвовавшего в войне, либо труженика тыла, либо того, кто, ну, имел отношение к этой
да
войне.
Там нету в правилах того, что ты не можешь икону с собой брать, а Николай канонизирован. Нравится вам это или нет, да? И еще раз говорю, у меня это вызывает, конечно, даже не то, что улыбку, а такую похабную достаточно ухмылку, понимаете? И я считаю, что может, у нее каких-то советников нет. Если надо...
Наверняка же есть.
Если надо, товарищ Поклонская, обращайтесь. Я вот такой симпатичной, значит, даме с удовольствием посоветую что-нибудь. Ну, например, с чем приходить на акцию «Бессмертный полк». Ну, одновременно с этим, да. Я не думаю, что от этого, значит, как-то сильно геополитическая обстановка изменилась. Ну, сделала она неуклюжий какой-то такой шаг, жест, еще чего-то, да. Понимаете, не перестали от этого цвести в Крыму тюльпаны. Да,
никуда... Погода наверняка не испортилась.
Не испортилась погода, и значит, популяция дельфинов не сократилась вдвое.
А то, что вот прокурор, да...
Я еще раз говорю, вот смотрите, как
нет,
она...
Открыто исповедует такие вот какие-то монархические взгляды, да, за которые можно ее заподозрить. Это нормально, как вам кажется?
Я уж
вроде
не знаю.
Как, нет, вроде как человек в погоны должен оставаться беспристрастным.
Ну,
нет?
Понимаете, наверное, но это скорее какие-то православные, по-моему, мотивы, нежели монархические, потому что... Я не думаю, что прокурор Поклонская хочет смещения президента, значит, Путина и возвращения остатков царской семьи на престол Российской империи. Это раз. Второе. Ну, она такая девушка очень-очень серьезная. Вы ее когда-нибудь видели улыбающейся? В основном она такая, да, вот такая просто вот...
Вы знаете, это профессиональная деформация личности. Нет, мне кажется... Вы много видели улыбающихся прокуроров?
Очень много. Вы не представляете, какие
прям
бывают
хохочут.
Хохотушки. Вообще резвушки, хохотушки такие просто... Просто очень такие, в коротких синих юбках, все хорошо. Значит, мужиков не будем трогать, это отдельная история. Но она достаточно случайно оказалась на этой должности. Она, по-моему, откуда-то из Киева сбежала, да, она была сотрудницей генпрокуратуры украинской. Когда начались вот эти все брожения и так далее в Крыму, там разбежалась прокуратура. Тут она, значит, выскочила и сказала, ну, залезла на броневик, понимаете, грубо говоря, да. Как на знаменитой картине французской революции, да, разорвала на себе декольте, подняла флаг, взяла мушкет и сказала, так сказать, там... даешь. Вот. И была замечена. Ее невозможно было не заметить, потому что женщина, она симпатичная, да? Эдакая, так сказать, валькирия Крымской революции, да? Говорила правильно, говорила в тему, да? Ну, молодец, вот тебе, так сказать, крымское прокураторство, да? Вот тебе полковничьи погоны, у нее же такая карьера достаточно быстрая, у нее две звезды было, да? Потом третья, потом генеральская. Ну, вы понимаете, ведь Есть такое понятие, да, кессоновая болезнь, да, вот это быстрое, когда водолазов, да, с глубины быстро поднимают на поверхность, за счет вот этих перепадов давления и так далее, кровь закипает, и вообще многие проблемы наступают. Точно так же, когда с положения, ну, обычного рядового сотрудника, сотрудницы, да, там, про которого там никто и знать особо не знал, таких, значит, подполковничьих погонов столько, значит, по постсоветскому пространству шастает, что и более симпатичных, и менее симпатичных, и вдруг вот в один миг, да, так сказать, меняется и жизнь, так сказать, и все, и карьера, и ты всемирно известным персонажем становишься. Потому что ее же, ну, любили вот тут везде показывать именно за счет ее, вот, ну, попала она в какой-то образ, да. Я же еще раз говорю, ну, я не верил, но действительно мне показывали эти японские комиксы, где вот в чистом виде Поклонская, так сказать, и все.
Ну, то есть вы считаете, что это все является вполне таким основательным оправданием?
У кого хочет, так сказать, башню немножко от этого подклинит. У кого хочет, да, так сказать, у самого, что ни на есть, так сказать, серьезного мужика, да, так сказать, какая-то, значит, поправка по резьбе начнется. А тут хрупкая женщина. Поэтому, ну, давайте к ней относиться более снисходительно, да, значит...
Нет, ну, понимаете, ну все равно, Андрей, ну хрупкая женщина находится,
ну, ничего,
да,
она такого,
при должности, выносит приговоры, ну, провозглашает их.
Ну, слушайте, я знал одну прокуроршу, которая два раза от несчастной любви пыталась с собой покончить. Значит, однажды она газ открыла, значит, голову туда положила, так сказать, прекрасно зная, что газом отравиться невозможно. Ее там доставили, откачали, на следующий день она людей допрашивала. Вот. А второй раз она в шкафу вешалась. И тоже от неразделенной любви. И тоже на следующий день, значит, народ допрашивала, потому что эти две попытки суицида, значит, всячески пытались скрыть. Если бы вы знали, Наденька, какие пряники, так сказать, и кексы у нас в правоохранительной системе работают, и чего там можно найти ужасно трепетного.
Так нет, все замечательно, если бы у нас не было бы правоохранительной системе никаких вопросов.
Не,
мы знаем, да, что это
не,
вот одно из самых таких
слабых... Не худшая
слабых...
прокурорша, я вам скажу, была вот та самая, так сказать, которая вот от несчастной любви и так далее. Очень умная тетка и талантливая, и всякое разное. Ну, мало ли чего в жизни женщины случается. Ну, блин, надо как-то... спокойнее к этому относиться. Еще раз говорю, если бы вдруг, так сказать, Поклонская посреди марша сняла бы с себя юбку и стала ей размахивать, я бы, может быть, ханжески, так сказать, скроил бы морду куриной жопкой и сказал, нельзя же так. Хотя сам бы с удовольствием потом на повторе пересмотрел бы это все. Но она всего-навсего взяла икону русскую, понимаете? И вы уже тут, понимаете, грызете ее и хотите,
да,
чтобы
нет,
я
удивляюсь.
Призвал к изничтожению это и славный генеральша, понимаете? Я, значит, не могу на это никак пойти.
Кого, значит, еще заметили в бессмертном полку? Более спорный, конечно, вопрос, но тема, на мой взгляд, тоже не менее интересная. Вот, депутат Госдумы Вячеслав Никонов на транспарант прикрепил фотографию своего деда.
Известный фронтовик.
Молотова.
Да, но без Риббентропа же, согласитесь.
Риббентропа не видно было.
Вот, значит, Молотов есть, Риббентропа нет. Вот, фронтовик он такой, как бы, сомнительный, но отношение ко Второй мировой войне имел прямое. Что не так?
Вот здесь, понимаете, вроде как, да, вроде как все так, а какой-то вот осадок остается.
Молотов на самом деле был сильный нарком, я вам так скажу. И ему вот это вот прилепили, значит, Молотов, Риббентроп, знаете, как вот уже как клеймо. Он был сильный нарком. Кто только с Риббентропом не, так сказать, не васькался. Кто только с ним, так сказать,
Молотов,
до самых...
В общем, был еще замечен как достаточно активный участник репрессий, непосредственный.
А там все, значит, вся верхушка вот этого нашего советского государства,
ну,
она...
Видите, всю верхушку-то не видели в бессмертном полку, а Молотова видели.
А что же ему теперь не ходить на, так сказать, такого рода мероприятия? По поводу Риббентропа и вот этих всех шуточек, да, значит, почему Молотов есть, а Риббентропа нет. это не очень справедливо так его за это гнобить, потому что, еще раз говорю, это, ну, как вам сказать, ну кто только с Риббентропом не лизался.
Да бог с ним, с Риббентропом, когда
человек... от английской королевской семьи, да, так сказать, и до, там, я не знаю, американского посла, который из Берлина улетел, как мы помним, лишь в декабре 41-го года.
Да, это мы помним.
Когда уже Англия изнемогала, так сказать, в этой войне.
Давайте, может быть, не про Риббентропа. Вам не кажется, да, вот немножко как-то странным, да, когда... А портрет Молотова украшает бессмертный полк наряду со многими другими, кого этот Молотов, собственно, потом и уничтожал, как активный участник репрессий, который, в общем, о них не пожалел потом. И о чем есть, да, его, в общем, ну, в мемуарах он пишет о том, что, да, действовали жестко, и я не раскаиваюсь.
Вы понимаете, вот до сих пор, вот ведь это вот ваш вот этот вброс, это все имеет вот это отношение... старой вот этой истории. Кто такой Сталин, герой или злодей, да, так сказать, а, соответственно, и сталинское руководство страны, значит, которое допустило войну, потом выиграло войну, потом, значит, репрессии, потом индустриализация, потом, значит, приняли с Сахой, оставили с атомной бомбой, да, это все они. Это глупая дискуссия, в том смысле...
Совершенно так, а я не хотела на эту тему дискутировать. Вот на ваш взгляд, Молотову место в бессмертном полку или нет?
Он имеет право со своим дедом, так сказать, пойти, это его позиция. Это его позиция, да, и законом это не запрещено. С точки зрения морали и нравственности, вы понимаете, как быть с портретом Сталина в бессмертном полку? Он был главнокомандующим. И на нем ответственности побольше, чем на Молотове, да, потому что они все, вот, которые пониже, да, так сказать, они же смотрели на Верховного,
наверх,
да, и в том числе в активности своих, своей вот в плане репрессий, это тоже такую они себе зарабатывали как бы очки, чтобы сами не попасть в эти шестеренки, это ничего не оправдывает. Мы касались с вами этой темы. Это глупая постановка вопроса. Злодей Сталин или Сталин герой? Он и то, и другое. И героические его свершения многие, его и его подельников или соратников, как угодно их называйте, и так будет правильно. Да? Так вот, их героические свершения, они зачастую были совершены вот преступными способами. Да? Иногда потому, что другого по-другому бы не получилось, а иногда по неумению, да, так сказать, когда... То есть иногда тут другого возможности нет, да, только ценой, значит, огромного количества человеческих жизней. А иногда просто от непрофессиональности, там, не знаю, тупости, злости, еще чего угодно. То есть они вот одновременно и герои, и злодеи.
Ну вот
понимаете?
Как вам... Нет, просто вам не кажется, что появление таких вот героев-злодеев, да, вот в этой совершенно благой акции, она немножко эту акцию дискредитирует?
Нет, не кажется. Потому что в этой огромной толпе, в этом огромном людском потоке очень много странных и разных персонажей будет обязательно. Там будут воевавшие НКВДшники, там будут орденоносные дедушки, которые в заградотрядах, так сказать, стреляли, так сказать, в спины. Но когда немцы начинали наступать, били уже немцев, потому что те положили тех, кому они там... стреляли не в спины, а вот, ну вот, когда бежали с позиций. Понимаете, как тут разобрать, да? Вот ты только что штрафников расстреливал, которые побежали, а потом бился, так сказать, до последнего с немцами, от которых побежали эти штрафники. Ты кто? НКВДшное рыло, да, так сказать. Ты палач или ты кавалер, значит, 4 боевых орденов? Как к тебе относиться? И там... Через одного будет какая-то такая история, понимаете, которая вот неуместны там в любом случае, там неуместны, вот вы говорили, а давайте пусть будет день примирения, там того, сего. Там
я не говорила про день примирения, я говорила о том, что...
День поминовения, день, так сказать, да. Соответственно, примирения. Там неуместны власовцы, да, и портреты вот этих, которые там... И немцы. Я тут слушал «Эхо Москвы», в эти дни. И вот там снова началась вот эта вот дискуссия, все про то же, и про Сталина, и заодно про Власова. И знаете, меня убило то, что вот в эти дни вообще может возникать такая тема. И меня убил совершенно Шендерович, который сказал, был ли Власов изменником Родины и предателем Родины. Это вопрос дискуссионный. Я чуть не... Я в машине слушал, да? Я чуть не врезался. Мне просто ему захотелось сказать, послушай, дорогой, ты же еврей. Ну как ты можешь? Вот ты-то как можешь такие вещи говорить? Ты как будто не знаешь, что власовцы делали именно с твоим, так сказать, народом, да? Значит, дискуссионный это вопрос. А Чубайс, значит, Игорь Борисович, известный историк такой, персонаж, которого... Уже можно наравне с братцем, так сказать, вот на ночь детям показывать, чтобы они рыдали и не спали долго, значит, вместо фильма ужасов. Он вообще начал читать стихи в эфире «Эхо Москвы». Это были стихи, гимн власовский прозвучал. Понимаете? И мне хочется вот в таких ситуациях сказать, вы что, обалдели, что ли? Это гораздо большее кощунство, чем портрет Молотова в акции «Бессмертный полк» или Поклонская с Николаем Вторым. А вы знаете, какие репортажи и с чего начинались выпуски новостей 9 мая, когда вот «Бессмертный полк» только-только прошел на «Эхе Москвы», на вашей любимой либеральной станции?
Нет, не знаю, я просто удивляюсь, что вы такой преданный слушатель.
Я очень люблю слушать мнение, которое не совпадает с моим. Я же вам еще раз говорю, что я буду прежде всего слушать тех, кто отличается от моего, потому что должна быть полифония, конечно, иначе можно так деградировать совсем. Но иногда это слушать не хочется в силу какой-то примитивной заряженности. Вот 9 мая, 6-часовой выпуск новостей, «Эхо Москвы» начинается с того, что не с «Бессмертного полка», и вот это все неважно и неинтересно. Первая новость. Вброс. Вот этот очередной суперглобальное расследование офшоров. Новые документы. Россия, российские граждане в числе лидеров, у кого офшорные фирмы есть. Потом в конце новости выясняется, что все-таки на первом месте США граждане, их больше там 4000. А у россиян там две там, с небольшим какие-то тысячи. Новость номер два касается «Бессмертного полка». Но вы удивитесь, в какой коннотации, да? 65 человек обратились за медицинской помощью в ходе акции «Бессмертный полк». Некоторых из них были госпитализированы. Братцы, это так дурно пахнет, послушайте. Они не говорят, сколько человек приняли участие, да, 65 человек обратились за медицинской помощью. Слушайте. Надо же как-то немножко все-таки как-то, интеллигентнее, что ли, так сказать.
Андрей Дмитриевич, я думаю, может быть, да, «Эхо Москвы» услышали вас, на «Эхе Москвы»
Я не для того, чтобы они меня услышали. Я просто к тому, что с моей точки зрения, да, вот еще раз говорю, заявление Шендеровича, эти стихи из власовского гимна Чубайса и, страшная статистика, 165 человек полегли, во время «Бессмертного полка», это большее кощунство, чем Поклонская с глазами затравленной лани и, иконой Николая, и, как его фамилия-то этого?
Никонов.
Не Никонов, с Молотовым, но без Риббентропа. Понимаете?
Давно мы с вами не говорили про Украину. Появился повод. Встреча нормандской четверки в Берлине. К сожалению, закончились переговоры. Да? В Берлине закончились без какого-то, не то что даже прорыва, фактически без результата.
Страшные вещи показывали относительно того, как на Украине 9 мая проходило. Это, конечно, ужасная совершенно история. В плане того, как быстро перекодироваться может народ, получается, что ли.
Все-таки часть народа, наверное.
Знаете, я тут читал недавно письма фронтовые одного танкиста, офицера. Отправленные домой жене в 45-м году, вот как раз конец войны, начало мая и так далее. И не только его. Вот трудно поверить, но и в Польше, и особенно в Чехословакии была неимоверная эйфория. То есть крики «Да здравствует Красная Армия!», куча цветов, люди, которые лезут на танки, обнимают, целуют там постой на квартирах, вот просто эйфория. Сейчас в это там просто трудно поверить. Они сами, главное, не хотят верить. Они говорят, это все пропаганда. А я читал его письма. Да? Это очень смешные такие письма человека, который... частная переписка, не предназначена ни для пропаганды, ничего. Вот он рассказывает, как с цветами, как там чуть ли не ноги моют, так сказать, квартирные хозяева. В общем, искренне, да, там. Как фильм смотрит, так сказать, он какой-то итальянский и пишет жене, ты представляешь, фильм-то интересный, но там показали полуголую женщину. Как она танцевала? Была бы ты мужчина, я бы тебе написала. Поскольку ты женщина, не могу. Да, значит, очень такие вот какие-то детали человеческие, да. А Украина, она в этом смысле ничем не отличается ни от Польши, ни от Чехии, да.
А с чехами-то что не так?
А они тоже как-то забыли о том, какую благодарность они испытывали к нам и к Красной Армии, и к России, как стержнеобразующей значит, стране Советского Союза, и наследнице Советского Союза. Быстро они забыли. Вот. По поводу Украины я скажу так. Вот последняя встреча министров иностранных дел в Берлине в составе вот этого минского формата, она показала абсолютно точно намечающиеся новые такие вот тенденции в отношении Европы к украинской вот этой проблеме. Они очень сильно устали от украинской проблемы в целом.
Так от нее все устали.
Ну, от нее все устали, но украинцы сами себе это все, так сказать, организовали и страшную совершили ошибку, я вам скажу. Фальстарт такой, да. Дело-то было, господи, ну крайне непопулярный Янукович, да. Несколько месяцев остается до выборов. Понятно совершенно, что как ты там чего не фальсифицируй, ну так уже втянута страна вот в какие-то вот эти общеевропейские дела. Янукович же сам провозгласил в свое время курс-то на Европу, да. Наблюдатели будут, все там невозможно какая-то глобальная фальсификация, точно совершенно проиграет Янукович, да. Кто-то из вот этих, так сказать, оппозиционеров станет президентом, и так бы все и было. И Крым бы они не потеряли, и Донбасс бы, вот эту территорию бы они не потеряли. Сидели бы тихонечко, с Россией бы не надо было бы так вот жестко разгаживаться, так сказать, уже до состояния просто откровенной вражды. Потихоньку-потихоньку отруливали бы туда, здесь бы нас где-то обманывали, еще чего-то, краха промышленности бы не было, ничего бы этого бы не было. Если бы и украинские вот эти вот политики были бы поответственнее, и если бы им не потакали вот эти вот странные люди, которые являются лидерами европейских государств, которые не смогли предвидеть вообще вот развитие всей вот этой ситуации в таких вот деталях. Они все говорят, мы-то все сделали правильно, кто же знал, что Путин такой отвязанный, что вот он так вот будет. Так вы должны были понимать на самом деле. Вы должны были предугадывать и такой вот вариант, потому что сейчас ситуация следующая, да. Значит, понятно, что между Россией и Украиной это надолго, да, и ничего хорошего там быть не может. Украинскую промышленность, которая действительно была в основном на Россию ориентирована, да, погубили уже, да, там тоже ее особо не поднимешь.
Ну, ее особенно и не было.
Нет, вы не правы, Надя. Украина это все-таки не какая-то там африканская страна
не
была.
Не африканская, но почему? Украина донашивала сапоги Советского Союза. В общем, нельзя сказать, что
Украина
много
получила,
у них чего было.
Украина получила замечательное наследство от Советского Союза.
Да, но только уже Советского Союза нет, бог знает сколько лет.
И тем не менее, понимаете, тот же самый вот восток Украины, серьезная промышленность и авиационная, и космическая, и какая угодно.
Так она загублена еще была практически до кризиса.
Нет.
Там стояли эти ангары.
Нет, Надя, ну зачем вы так говорите, да, ты сказать? Была нормальная, серьезная кооперация. Между прочим, когда вот это все случилось, для нашего ВПК это было серьезной проблемой,
да,
потому
правда.
Что... А до этого-то мы, ну как, брали, покупали, там все это, были и рабочие места, и зарплаты, и деньги, все, что хотите. Ничего этого сейчас нет. Сельхозпродукция украинская и нами отвергается сейчас. Евросоюз ее не хочет брать, несмотря на то, что политическое давление идет. Но люди, что называется, европейцы, вот евро голосуют. Они говорят просто, а мы немножко побаиваемся. Ну, потому что черт его знает, что там у них происходит. Бог его знает, что в этой банке с баклажанной икрой. Вот просто вот так вот откровенно. Сочувствуем, но вот опасаемся, да? Поэтому что получилось? Получилось огромные проблемы у Европы с Россией, прежде всего экономического плана, да? Никто на это особо так не рассчитывал, оно случилось. Но мало этого, да? Еще и Игирий на шее теперь Украина, так сказать, висит и говорит, занимайтесь нами, мы же вам поверили, да, там, и так далее. А вслух никто не хочет такую сказать вещь, что... У Васи отбивали жену, вот эту вот, как говорится, Оксану, не потому, что сильно хотели на ней жениться, а очень хотелось Васю огорчить, да, так сказать, и ослабить его, да, и неприятности ему доставить. И в этом смысле все получилось, но непонятно теперь, куда эту-то, значит, дуру девать, потому что она претендует на то, чтобы, так сказать, в чужой дом хозяйкой войти, да. А в этом чужом доме, так сказать, как-то вот хотят вот поделикатнее сказать, что мадам, так сказать, прошла любовь, завяли помидоры, и учитесь жить своей жизнью, она будет, судя по всему, долгая и очень несчастная.
Это вывод, исходя из чего такие выводы сделаны?
Из всего.
И такие образы
из
яркие придумали.
Из всего, Наденька. И из референдума, который прошел в Голландии. Он очень показательный на самом деле. И из-за того, что говорят и пишут европейцы, да. А самое главное, надо смотреть всегда не на слова, а надо смотреть на дела. Кто сколько дает денег, каким образом, так сказать, участие принимается, не принимается, да. Ну, то есть вот что происходит и как и чего. С Украиной Европа попала в крайне неудобную ситуацию. Слава богу, есть Турция, которая позволила Европе попасть в еще более неудобную ситуацию с собой. Да? И от этого внимание от неудобства ситуации с Украиной переключилось на откровенно похабную, значит, историю с Эрдоганом, который там и денег требует за то, чтобы бить по башке беженцев, да, значит, и наказать там каких-то сатириков немецких и вообще. Такой вот весь из себя Эрдоган и требует, чтобы Европа это признала, да. И что сказал министр иностранных дел Штайнмайер, так сказать, в Берлине? Достаточно раздраженно. Он сказал, что, в принципе, ведь неважно, с какой скоростью ползет улитка, она все равно может доползти до цели, если только не в случае, когда она ползает по кругу. Он же откровенно сказал, что ну все, как бы, да, в тупик все зашло.
Так вот оно все зашло в тупик, может быть, из-за того, что предложенный формат Минских соглашений не работает, и надо вырабатывать какую-то другую матрицу регулирования ситуации на Украине.
Да, конечно. Но дело в том, что у русской стороны, у российской стороны на этот счет никаких иллюзий не было. Минские соглашения принимали не для того, чтобы их выполнять. Они невыполнимы. Да? Вот, их принимали для того, чтобы остановить чудовищное, ужасное, кошмарное кровопролитие. Дальше, значит, какие-то движения могли бы быть, если бы Украина давала какой-то, ну, конкретный, внятный, очень красивый пример. Да? Вот мы все четко соблюдаем, а вот вы не соблюдаете. Тут уж мы ничего не можем сделать. Но там не так получается, потому что ни особого статуса, да, ни гарантии, ни амнистии, ну, как бы ничего этого, так сказать, нет. Плюс, конечно, все труднее скрывать странные, ну, вещи, которые просто в самой, вот, на самой Украине происходят, я имею в виду и со свободой слова, ну, очень нехорошо все, да, там, ну, с журналистами, и высылают, и не только, так сказать, российские.
Со свободы слова не только на Украине, не здорово.
И все же, понимаете, для Европы это такой маркер. Когда сажают, понимаете, когда запрещают, когда сам Шустер объявляет голодовку и потом прекращает, да, все это крайне нехорошо. И до Европы все это вот постепенно... Они сначала вот просто ушки зажали, да, глазки закрыли, ничего не знать не хотим, да, значит... Но Russia Today молотит, понимаете? И все-таки, как бы, как говорят наши вот эти вот журналисты из разных государственных каналов, не мы откопали топор информационной войны, но теперь уж, так сказать, падлы, не жалуйтесь, да? И поэтому альтернативная точка зрения доносится. А там бывают такие вот козыри, которые трудно бить. Ну, просто вот трудно бить. Вот посадили недавно на там 3,5 года парня, украинского журналиста, который при этом такой националист в вышиванке, но он говорил про то, что война — это плохо, российских войск нет, и надо, и на Донбассе, собственно, гражданская война. Вот заодно это он получает 3,5 года тюрьмы. Ну, это же как-то дико немножко, да?
Там, а он... у нас 3 года получил с половиной колонии поселения человек, который просто перерепостил в социальные сети...
Понимаете, в чем штука?
Статью о том, что Крым не совсем наш.
Вот странная вещь, да, ты сказать. Вы сейчас так подставились, что даже просто смешно сейчас я вас буду, значит, в малиновый сироп на этом столе размазывать. Так мы-то для как раз, значит, всего, как принято говорить, цивилизованного мира, отрицательный пример. Понимаете? И если вдруг точно самое, что у нас здесь происходит, происходит там, то это полный форшмак, кошмар, так сказать, и как же так? Неужто заразились? Потому что когда у нас дают там Pussy Riot за какие-то там песенки 2,5 года, и все кричат: там, да как вы смеете, 5-е, 10-е. А когда потом, так сказать, в Германии вот этот про Эрдогана высказался, и тоже начинается уголовное преследование, а с этим как?
То есть вам просто радостно, что мы не хуже всех,
нет,
да?
Нет, 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 мне не радостно, да, так сказать. Мне как раз очень грустно от этого, потому что я как раз был бы за то, чтобы вот где-то там, за горами, за лесами, так сказать, чудесные, так сказать, такие ленды, чудесные, так сказать, земли, понимаете, и там все правильно и совершенно кошерно, да, и... А у нас вот тут еще есть над чем работать, и мне не скучно, да, так сказать, надо Pussy Riot освобождать, значит, надо там еще что-то такое делать. А вот оказывается нет. И тогда, так сказать, я не понимаю. Если вы нас учите жизни, да, то вы должны быть безупречны. А если, так сказать, вы говорите, у вас не подметено в квартире, я случайно к вам захожу и вижу, что у вас Бобик просто нагадил на паркет, то мне хочется сказать: так а какого черта-то? Ты сначала с Бобиком разберись, так сказать, утопи его, как Герасим Муму, да, так сказать, и
то,
все.
То, что не находится ни с одной стороны, ни со стороны России, ни со стороны Европы, какая-то новая матрица изменения ситуации на Украине, это сигнал к чему? Mm-hmm. Что всех устраивает вот нынешнее такое положение вещей? Или это как какой-то символ противостояния?
Это символ противостояния, это, еще раз говорю, попавшая в сложную ситуацию Европа, а самое главное, это сказать, это вопрос дальнейшего выбора.
Выбора кого?
Европы, прежде всего. У нее выбор. Сохранять свою проблемность с Россией большую, ни к чему не ведущую, да, так сказать, и такую вот печальную, да, и это проблема и для бизнеса, ну, вообще, и для всего, и да и потом, на что способны эти дикие русские, когда у них совсем будет плохо с экономикой, как сядут в танки, как поедут по европейским супермаркетам отовариваться, да, не дай-то бог. Это с одной стороны, а с другой стороны, так сказать, да, мы стоим на стороне Украины, выгод нам от этого никаких. Геморроя очень много. Украина голодная, значит, все время что-то требует. Плюс там как-то форшмачно. Наша поддержка их — это компрометация и нас, потому что они у себя внутри вот, значит, вытворяют какие-то странные вещи. Действительно, Бандера у них национальный герой. Ну, ладно, с этим еще как-то, так сказать, мы тоже не очень хотим все признавать ведущую роль Красной Армии. Но все же перебор какой-то есть, да? И с этим надо что-то делать. А что делать, Европа не знает. Она умеет проблемы создавать, потом она не очень умеет проблемы признавать.
Но нам тоже Украину не очень жалко, да?
Нам, я думаю, жалко Украину очень многим людям в силу того, что Россия и Украина связаны в буквальном смысле родственными связями через родственников, там, через одного. Родственники на Украине живут.
Но мы же тоже, получается, не особо спешим, да, как-то преодолевать этот кризис сложившийся.
Знаете, иногда, если болезнь вот наступает, и температура очень высокая, иногда ее не надо немедленно торопиться сбивать, да, потому что пусть этот жар убьет вирусы в крови. Потому что Украина сама себя сильно заколдовала. Ну, сама себя реально сильно заколдовала. И, может быть, с одной стороны, мы мало с ней, конечно, возились, и мало ей занимались, и из-за этого так случилось. Но, с другой стороны, может быть, пусть переболеет. Потому что то, что сейчас там происходит, это дикость какая-то совершенно. Ровно как и то, что происходит в Польше. Да, это, ну, тоже дикость. Там к власти пришли люди, ну, по-моему, не очень здоровые психически. Это те, которые говорят, что русские там вот уничтожили самолет с элитой польской, да, и, ну, там реально что-то такое вот с головой неполный порядок есть, да, и в Прибалтике тоже там сильно пересаливают, да, там разные были периоды, и были периоды, когда, ну, понятно, дело там вот только после того, как разошлись, да, там силен какой-то осадок и так далее, я думал, у них на спад это пойдет. Но у них это пошло вот как будто в деревенский сортир дрожжи бросили, понимаете? Вот так нельзя.
Немного времени у нас остается, а тем еще много остается. Ну, про что поговорим? Про Евровидение?
А мы давайте с Евровидения, да, перейдем потом вот на немножко по поводу кинематографа. Тем более, что по поводу Евровидения я не буду говорить много, да?
Так а там, собственно, и сказать-то много нечего. На мой взгляд, как-то не очень к месту смотрятся попытки, притом во многом с нашей стороны, политизировать вот это вот достаточно средней руки музыкальное зрелище.
Оно не средней руки, это такого уровня, да, в Европе немного. Другое дело, вот качество...
Ну вот как-то, понимаете, звезды Евровидения потом редко становятся мировыми звездами, поэтому я вот в этом смысле...
Это не чемпионат Европы, понимаете, просто... Дело в том, что Евровидение – это шоу европейских фриков, вообще-то, честно говоря. И там вот это...
А зачем мы тогда туда ездим?
Не знаю. Может быть, от того, что мы воспринимаем это как чемпионат Европы. Что совершенно не так. Вообще-то, это такой ЛГБТ-шный турнир. Значит,
почему же ЛГБТ-шный?
А там много ЛГБ-сятины вот этой, так сказать, и... Потому что, я еще раз говорю, прежде всего, потому что это турнир европейских фриков, да, там, и там, чем больше ты фрик, тем это интереснее, так сказать, тем это вот, ну, вызывает политизированность, кстати говоря, когда там вот не принимали мы еще участие, да, там особо это не было как раз, и никто не претендовал на то, чтобы вот непременно быть страной и хозяйкой. Ирландия, когда несколько раз подряд становилась, да, она изнемогала уже от этого, мы не можем, мы не потянем там и так далее. Ну, Стокгольм оказался там ужасно гостеприимным. Я так скажу, я думаю, что мы пережимаем вот в этой политизированности, но она действительно на самом деле все-таки присутствует. При том, что...
Если искать политику, ее, естественно, можно найти где
угодно. Ну, Надь, ну это не так, да, значит, руководство Евровидения вот этого, да, значит, оно... говорит о том, что мы вот вне политики, мы все там, все будем прогонять, будем удалять, да, вот. Но, понимаете, все-таки допускает исполнение вот этой песни Джамалы, 1944, да. Ну, понятно, что здесь есть политический подтекст. Ну, понятно, конечно, он есть.
Конечно, есть, но хорошо, а пусть поет.
Пусть поет, я с вами абсолютно согласен, не нужно на это обращать никакого внимания, пусть поет. 44-й там, не 44-й. Ей самой... То есть нам что? Нам теперь объяснили, что есть такая певица. Вот мы с вами знать не знали, что есть какая-то, значит, крымская татарка на Украине, которая вот такая их крымская татарка. И вот она сейчас как споет, тут все обалдеют, да? Значит, а мы до этого знать не знали, и, я думаю, никогда бы не узнали. Я не знаю, как она выглядит. Мне это неинтересно. Я бы ей сказал, конечно, певица Джамала, ты бы, значит, это самое, пела свои вот эти вот политические песни, лучше бы, так сказать, на конкурсе политических частушек, а не где-то, так сказать, в другом, а не вот на Евровидении, потому что это нехорошо. Но я думаю, что не стоит ей этого говорить, потому что балалаишники и шоу, вот эти все деятели, как правило, такие клоуны небольшого уровня интеллектуального развития.
Просто а зачем мы тогда начинаем подогревать именно вот эту политическую составляющую конкурса? Вам не кажется,
мы начинаем
перестраховываться все время?
Которые начинают это подогревать, они, конечно, небольшого, так сказать, ума люди. Они, конечно, небольшого ума люди, и это не очень, так сказать, хорошо. И это неправильно, и так делать нельзя. Я бы был бы, так сказать, ответственным, что ли, бы за это, да? Я бы как раз никогда бы так не поступал. Надо сказать, что в этом смысле вот малоизвестный мне певец, как его, Лазарев, да?
Да. Зачем-то обидели Лазарева.
С многоизвестным, так сказать, Киркоровым, который хорошо укладывается в понятие европейский фрик. Он там со своими бородами и, значит, кудрями, так сказать, очень к месту. Они себя...
Обидел Киркорова теперь.
Да ничего я его не обидел. Ну, послушайте, они и хотят, чтобы о них вот как-то так рассуждали. Для меня Лазарев малоизвестный. Может, вы как-то фанатеете с него. Ну, Киркоров, он, по-моему, вот с Молотовым и Риббентропом, значит, уже как-то вот, когда пакт заключали, он тогда уже как-то существовал, поэтому его не могу не знать. Вот. Но я хочу сказать, что эти двое, они ведут себя достаточно достойно на этом самом. То есть они не... никакой вот этой вот каких-то этих пробросов нет. Я вообще скажу такую штуку, что, конечно же, любого рода соревнования песенные, там, за исключением конкурса политических частушек, где вот Джамала, судя по всему, первое место бы заняла, значит, а на подтанцовке бы у нее вот special guest, значит, из русской тюрьмы Надя Савченко, так сказать, вообще был бы просто очень хорошо. Это должно быть вне политики. Балалаишников никогда не нужно, так сказать, к политике, да? Ровно как и их вот собратьев по разуму спортсменов, да? Спорт и вот это все должно не разъединять, а наоборот соединять. Но, понимаете, по всем этим даже допинг-скандалам в последнее время мы видим, и мы видим, кто инициаторы этих информационных вбросов и войн, да? И мы видим, что вот этот вот лозунг, что спорт должен объединять, он не соблюдается ни нами. Ну, просто, да, вот, увы, это так. Поэтому все разговоры о том, что это мы приносим куда-то политические составляющие и так далее, это не очень честно, на самом деле. Потому что просто не очень честно, и все. Да, у нас для внутреннего потребления в программе «Вести», значит, рассказывают о том, какая коварная вот завелась на Украине Джамала, понимаете? Ну, а у нас на их Джамалу есть наша Поклонская, понимаешь, с Николаем Вторым. Мы как с такого вот бубнового туза-то зайдем, так сказать, и Джамале мало не покажется, понимаете? Поэтому, что тут говорить? Я не смотрю конкурс Евровидения.
Ну, тогда и не будем
про него. И не желаю этого нормальным людям. Да, я вот смотрю сейчас, Наденька, знаете что? «Войну и мир» я сейчас смотрю, которую проклятые BBC-шники взяли, понимаете, нашего вот лохматого графа, да, и чудесным образом его поставили, чудесно. Вот все, я же как, ну, все, ну, что там англичане могут понять в русской душе, там, они же вообще, ну, знаете, опять какую-то чушку сделают, так сказать, да, там, тем более Наташу Ростову играет девица, актрисочка из «Аббатства Даунтон». Ну все. Фу-фу-фу. Полный форшмак. Здорово они сделали. А по-английски очень. Рожи английские сплошь, да, там на русские рожи тянет, ну, может быть, княжна Мария, да, так сказать, там что-то такое. Все остальные, Я бы даже так сказал, они не про русскую аристократию сделали, они про себя сделали во многом. Да?
Сделали-то хорошо.
Но сделали чудесно, совершенно чудесно сделали. С уважением, с огромным, с бережностью, да. Вот называется «почувствуйте разницу», да. Вот у нас недавно была Екатерина Великая, потом еще какая-то Екатерина. Ну вот у нас на каналах «Россия» и на да. Первом канале. И где-то там, значит, даже актриса Снегирь должна была потолстеть, чтобы у нее был такой вот тохис, как у Екатерины, да? Вот называется «почувствуйте разницу», дорогие друзья. Вот сделали действительно хорошую вещь про русскую аристократию, так сказать, по Льву Толстому. А ведь показатель очень простой, Надя. Да, я не люблю, так сказать, англичан, которые свои лапки тянут к нашей классике. Но дела обстоят еще хуже, я и нашу классику зачастую недолюбливаю. В частности, я небольшой любитель Толстого. Честно вам скажу, я не фанат, в том числе, «Войны и мира».
Просто не осилили.
Да, конечно, я не осилил. Ну, безусловно, я...
Нет, тяжело читать.
Жил в лесу, молился к лесу. Конечно,
невероятно тяжело читать.
Да, ну... Да не сказал бы, что так уж тяжело, мне не хватало...
Тяжело, потому что скучновато.
Чувства юмора мне не хватало у Толстого, но, в принципе, осилил я, так сказать, это все. Другое дело, что там не так много персонажей, которым я вот прямо вот идентифицирую там или там как-то сочувствую там, ну... Не могу сказать, что для меня Андрей Болконский был каким-то кумиром, или там Пьер Безухов, там, и так далее, как бы, да. Да и вообще, вот Толстой — это не мое все, скажем так. Это и неудивительно. Вы знаете, у него ведь был в биографии такой момент, он на Восточный факультет поступал на арабистику. Но долго не продержался, понимаете. А я-то окончил. Вот, поэтому... Ну, понимаете, да?
Да, как вы, значит, выиграли у графа
Толстого. Намек-то поняли,
он
да?
Он такой прозрачный.
А был. Если серьезно, то он же не смог учиться не потому, что там дурень какой-то, да? Просто интересы другие, как бы, да? Ну, мы с ним это не похожи сильно, так сказать, в устройстве внутреннем. А тут я который вечер уже, значит, почти не отрываясь смотрю.
Видите, как англичане примирили вас с Толстым.
Они знаете, что сделали? Они удивительную вещь сделали. Они же очень сильно препарировали, на самом деле. У меня ко всему еще память хорошая, да? И все вот эти разговоры, что это прямо вот идеально по Толстому, это неправда. Там автор сценария очень-очень поработал, я вам хочу сказать. Но он настолько деликатно работал, что это смотрится органично. Ну, а уж... Особая глупость говорить, что у Бондарчука был фильм прям вот по Толстому и все. Да как вы за такой короткий...
Знаете, вот режиссер Ренат Давлетьяров тоже поработал.
Ой,
«О зоре здесь тихие».
Ой, на какую же вы сейчас страшную больную мозоль...
Я под занавес
нажали. Дело в том, что я, понимаете, Наденька...
Забыл.
Я не забыл как раз. Я как раз вот, знаете, вот неприятно на плохом заканчивать, но... Вот удивили англичане выдающиеся своей и очень хорошей работой, приятной. Я, правда, не досмотрел до конца. Может, обгадятся на финале, но не желаю я им этого. А вот «Зори здесь тихие» я тоже посмотрел. Как раз вот 9 мая, все это День Победы. И вот я сел посмотреть. Вот как чайник сейчас закиплю, ты сказать, и плеваться буду. Во-первых, совершенно справедливо сказала Петровская, телекритик, да, ремейк это ведь не копирование того, что было, да, совершенно незачем покадрово повторять, да, потому что прошло время, ты одну и ту же художественную задачу, ну, можешь как-то решить разными все-таки немножко подходами, да, мы знаем, что даже в геометрии для решения теоремы одной и той же, ты сказать, ты несколько вариантов решения можешь предложить, один краше другого, да, и в этом, собственно, геометрическая красота и заключается, да. А тут вот такое копирование, и копирование неудачное. Единственное, что там удачного есть, это вот эти операторские работы, когда там 5 штук голых женщин ставят под водопад. Это я с удовольствием, значит, все просмотрел и подумываю о том, чтобы купить запись. А вот шучу. Там две самые страшные ошибки. Одна из них имеет отношение к нашему разговору о Трампе, о Дональде Трампе. Удивились?
Ну, надо сказать, да.
Да, смотри, помните, я говорил, что Трамп – это персонаж, который, в котором заложен огромный потенциал в силу возможности развития.
Да.
Значит, вот в чем была уникальность и очень точность попадания кастинга «А зори здесь тихие» в первом варианте? А кто там этот старшина поначалу? А это такой почти плюгавенький какой-то, значит, крестьянский мужичок, который сидит, значит, рядом с какой-то, значит, бабенкой, которая взялась его, так сказать, обихаживать. Понятно, что он там с ней спит. Понятно, что он такой вот здесь вот как бы так вот на курорте организовался. Он такой вроде как такой солдафон, над которым смеят. Ну, комедийный персонаж, одним словом, да, такой вот, такой вот... И вдруг в развитии, так сказать, этого фильма, да, с ним начинает происходить необыкновенная метаморфоза. Из вот этого смешного мужичка, который там какие-то сортирные ямы копает, разговаривает с акцентом и, значит, вот совершенно не похож ни на какого героя, да, вдруг, значит, почти такой вот былинный воин какой-то получается, который... что-то невероятное делает сам с собой, да, значит, с вот этими немцами, да, там, с вот этим всем. И ты веришь этому, потому что это очень хорошо делает вот этот персонаж, да, потому что его внешность, она такова, что она подходит под решение вот этой актерской задачи, да, то есть этому персонажу есть куда развиваться, да, меняться совершенно полностью. Из ужасного гусенка, так сказать, он в прекрасного лебедя, да, так сказать, превращается, и этим он, безусловно, интересен. «А зори здесь тихие» — это необычное очень произведение. «А зори здесь тихие» — это произведение фронтовика Васильева, в котором он такую странную сказку рассказал. С точки зрения ведь военной, это все неправда. Потому что 16 человек немецких спецназовцев, группа глубинной разведки, ну, не мог никакой старшина с 5 девочками ничего с ними сделать. Это я вам профессионально говорю. То есть, ну, вот хорошо, они такие все вот расслабились, все. Первое боестолкновение, первые потери. 5 человек потеряли, 6 человек потеряли. Все, нету больше никаких шансов у этих вот... какой бы ни был следопыт этот старшина. Ну, если только они не наркоманы или алкоголики из гестаповского, значит, ЛТП, которых просто вот туда пьяных сбросили, и они вот такие чудные ходят, понимаете? Потому что все действия немцев, которые вот и в том фильме, и в этом фильме, они такие забавные, потому что, ну правда, пьяные, что ли, или вот ну какие-то такие... Я думаю, Васильев пошел на это сознательно, потому что он делал былину. Он делал балладу героическую. Да? Ему, он делал героический сказ. Это как Тарас Бульба. Там же тоже ничего реального нет, как бы, да, так сказать. Но вот... И поэтому там очень трудно такие вещи ставить с живыми актерами, да, потому что каждый должен очень четко попасть в своего героя. И если что-то здесь не сделано, все, крах... Все пропало, так сказать, гипс снимают, клиент уезжает, да? Ну и вот, и что? И второй главный персонаж, который есть и на котором тоже все держится, это, конечно, Женя Камелькова. Которая должна быть красавицей, которая становится прекрасной валькирией, да? Из ничего вдруг она раз и умеет убивать, причем убивать и прекрасно стреляя, и в рукопашном бою прикладом, да, так сказать, она становится самой главной и надежной помощницей нашего героя, да. И он превращается в прекрасного, а она и была прекрасной, да, и прекрасная гибель и так далее. Значит, в новой версии фильма, значит, у нас некуда расти и меняться вот этому новому старшине, потому что он Чернобров удал и брутален с самого начала, так сказать, такое сидит... Просто русский бандерас, так сказать, и усами шевелит, и понятно, что он тут всех сейчас будет нещадно... Это ошибка, это просто ошибка кастинга, не попадание. А про актрису, которая сыграла Камелькову, она какая-то певичка из группы «Рефлекса», и сразу подмывает сказать «рвотные», понимаете? Потому что она никак не попадает туда, в этот образ, ни по энергетике, не покрасить. Ну, вот она могла любую другую сыграть, так сказать, девушку, включая еврейку Гурвич, понимаете, так сказать, и ничего бы от этого не пострадало, да? В интернете пишут, что она, значит, там то ли жена, значит, какого-то, значит, режиссера, продюсера и так далее, то ли просто большая любовь. Это может быть. У нас такое часто бывает. Я хочу в таком случае сказать, вот кто дарит своим женам или своим любовям такого рода роли, не делайте вы ошибку. Дарить надо всегда по размеру. Туфельку дарят по размеру. Если вы не Золушке подарили хрустальную туфельку, она обязательно слетит у нее с ноги. Девушка брякнется мордой, так сказать, а мраморный холодный пол дворца, так сказать. И получается, что вы сделали плохой подарок, потому что хотелось-то славы, удачи и успеха, так сказать. А ее хают все в интернете, значит, ужасно совершенно. И, значит, думайте, что за подарки вы делаете, потому что от этого может обрушиться весь фильм. Потому что если два основных персонажа не угаданы, все, гасите свет, понимаете, сливайте воду. Как в «Тихом Доне», да, у Урсулика, да, вместо чудесного красавца Григория, писклявый мерзкий карлик с гумозным носом, вместо Аксинии, которая, эх, сексуальная ловушка, там не пойми что, выходит такое вот и глазами моргает, понимаете. Поэтому очень важно, чтобы ответить ожиданиям каким-то. Иначе получится взаимонепонимание, как вот у того грузина, который в Париж прилетел. Знаете, прилетает самолет грузинский в Париж, и выходит такой пилот, усатый, мимино такой, да, значит, выходит, спускается по трапу, и стоит француженка, стюардесса, смотрит на него, говорит: «Пардон, месье, парлю франсе?» Он говорит: «Ну, конечно, хочу». Понимаете, вот они не до конца поняли друг друга, но есть шанс на то, что в итоге все получится.
Я надеюсь, что у нас сегодня все получилось, и мы ответим ожиданиям пользователям канала Фонтан Кофе в следующую пятницу, а сейчас будем прощаться. Всего доброго.
До свидания.
До встречи.